говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Все события сегодняшнего дня связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» подозревает Российскую Федерацию в том, что она прекратит транзит российского газа через территорию Украины с 1 января. Украинские газовики говорят, что европейские партнеры и покупатели газа уже получили такие письма от Российской Федерации. Мы сегодня будем обсуждать, сегодня обсудим, как связаны эти системы друг с другом и кто сколько теряет на этой истории, от этой истории. С нами Максим Бланд. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Экономист. С нами Андрей Садовый. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть и слышать. Это совсем недавний кандидат в президенты Украины, который уступил свое место и свои голоса, и свои симпатии другому кандидату, Анатолию Гриценко. Посмотрим, чем все это закончится. Очень скоро первый тур украинских выборов. Но сегодня мы говорим об экономике Украины, в том числе после выборов. Потому что независимо от того, кто станет президентом, проблема должна будет решаться уже 1 января 2019 года. С этого момента прекращает действие старый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. А что будет с новым, мы не знаем. Давайте посмотрим сюжет об истории этих событий.
В конце 2019 года заканчивается контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа в Европу через Украину. Также к концу 2019 года Россия планирует начать использование второго «Северного потока» – газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Украина активно выступает против строительства нового газопровода. Петр Порошенко летом прошлого года назвал проект абсолютно политиканским. Президент высказал опасения, что «Северный поток-2» приведет к экономической блокаде его страны. Канцлер Германии Ангела Меркель не стала выступать против «Северного потока-2», но высказала свою поддержку Украине. Она считает, что Украина должна оставаться транзитором российского газа. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» не предполагает прекращение транзита газа через Украину. Владимир Путин в прошлом году отмечал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если удастся урегулировать споры между сторонами. Известно, что «Газпром» и «Нафтогаз» имеют взаимные претензии и находятся в судебных разбирательствах. Однако на трехсторонней встрече «Россия-ЕС-Украина» в текущем январе, посвященной обсуждению транзита газа после 2019 года, стороны не смогли договориться об условиях нового контракта. После встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что продлевать контракт для России экономически нецелесообразно и невыгодно. По сведениям главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, «Газпром» начал уведомлять граничащие с Украиной страны, что с начала 2020 года прекратит транзит газа через Украину. «Газпром» эту информацию пока не комментировал.
Вот посмотрите, что известно эту минуту. Что «Нафтогаз Украины» думает, что российская сторона прекратит транзит этого газа, что они не договорятся. Сейчас идут переговоры об условиях подписания нового контракта, но что они не договорятся, и Россия прекратит, не захочет договариваться. Российская сторона, единственный комментарий, который сегодня прозвучал от некоего советника кабинета министров, он сказал, что украинцы все перепутали, что они передергивают, что получила уведомление только болгарская сторона, потому что турецкий газ пойдет напрямую через турецкую ветку, и да, Болгария действительно лишится, и, может быть, и немножко Украина, но это совсем, эта история касается только Турции, говорит сегодня российская сторона. Но при этом, вот знаете, вот есть такие проговорки, есть издание «Российская газета», правительственное издание, в котором я сегодня русским языком, черным по белому читаю. По оценкам украинских депутатов, прекращение транзита российского газа через территорию Украины намеченное, Максим, намеченное на 1 января 2020 года приведет к спаду экономики на Украине.
Я бы все-таки не делал таких акцентов. Это, видимо, журналисты, а может быть, это те депутаты, которых он цитирует. Да? То есть здесь сложно сказать, насколько вот эта позиция является блефом «Газпрома», который, для того, чтобы выторговать себе условия транзита получше, и насколько это является политически обусловленной позицией. Да? Я думаю, что...
Сколько здесь экономики, сколько политики?
«Газпром» всегда был политической структурой, никогда экономические интересы России не играли ни первую, ни вторую, даже ни пятнадцатую роль. Всегда «Газпром» был инструментом проведения внешней политики, прежде всего внутренней нет, не столько внутренней, сколько внешней политики. И все игры с вентилем, все игры с трубами на восток, на запад, в обход, зигзагами и так далее, они, во-первых, позволяли очень неплохо жить газпромовским чиновникам, во-вторых, давали газовые монополии гигантские налоговые льготы по сравнению с нефтяным сектором. Да, вот если сравнить налогообложение нефтянки и «Газпрома», ну, это, в общем, цифра различается весьма существенно. «Газпром» все вот эти вещи всегда объяснял необходимостью гигантской инвестиционной программы, причем эта инвестиционная программа, ну, сначала там, вот, там Северный поток, Южный поток, турецкий транзит, вот, Северный поток 2, труба в Сибири, в Китай.
Ямал-Европа, да.
Вот, Ямал-Европа и труба в Китай, главное наше, вот, все, мы разворачиваемся на восток. Вот, при этом, вот, главное, что мы научились, это закапывать трубы. Безусловно, трубная металлургическая отрасль от этого только выиграла. Но в конечном итоге все вылилось в то, что огромное количество регионов в России не газифицировано, зато мы вот обсуждаем, там, перекроют вентили,
перекроют.
Вот. Это одна, с одной стороны. С другой стороны, я помню очень хорошо все разговоры начала 90-х и очень такие хидные и злобные тезисы о том, что вот мы сейчас этим вот Прибалтом газ-то перекроем с нефтью и приползут обратно на колени. Угу. Вот эта ситуация с играми с вентилем, она доказывает, что, в общем, недоразвелись. Вот если со странами Балтии мы развелись, и там в какие-то начале 2000-х, там в середине 2000-х приезжаешь в Эстонию, и все опять начинают учить русский язык. Да, в конце 80-х, начале 90-х, я часто достаточно ездил в Таллин, ну, просто отказывались разговаривать по-русски, и это была позиция, да. Потом молодое поколение уже выросло на эстонском, а потом они опять стали учить русский. Почему? Ну, потому что развелись, и уже особо делить нечего. Да?
Вот. Я спрошу Андрея Садового, вот как раз в продолжение этой темы. Смотрите, Андрей, с одной стороны, вот «Нафтогаз Украины» говорит, что... То есть, с одной стороны, заявляет, что Россия вот 1 января уже прекратит транзит. С другой стороны, тут же сегодня Кабинет министров дает поручение «Нафтогазу» любой, вот не мытьем, так катанем все-таки этот договор продлить, этот контракт продлить. Там есть такое специальное поручение. То есть показывает свою все-таки зависимость от этого транзита. Мы привыкли считать, мы уже в последние годы привыкли считать, что Украина обеспечила независимость свою от прямых поставок российского газа. Но судя по реакции, такой немножко панической и немножко испуганной на вот эти вот все заявления российских властей, на эти письма, есть, существует зависимость от транзита российского газа. И насколько она велика, как вы считаете, эта зависимость?
Добрый день, спасибо за ваш умный вопрос. Я бы хотел начать немножко с истории. Помните Будапештский меморандум, который Конечно. Подписала Украина? И мы получили гарантии безопасности в обмен на то, что мы отдаем ядерное оружие. Так вот, агрессия России в 2014 году началась после того, как Украина отдала последние 70 килограмм обогащенного урана. Я считаю, что говоря сегодня о транзите, мы в первую очередь должны говорить о безопасности. Потому что если транзит газа будет прекращен через Украину, это может привести к тому, что может начаться вторая фаза агрессии России против Украины. Это очень серьезные вещи. Я думаю, что Германия это прекрасно понимает, Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Тут вопрос не идет о деньгах, тут вопрос идет о человеческих жизнях. Потому что агрессия России, эта война, которую начала Россия, она привела к тому, что больше 10 тысяч людей просто убиты. Они потеряли жизнь. Потому здесь вопрос не столько денег, а здесь вопрос вообще жизни. Это очень серьезная вещь.
Подождите, Андрей, давайте все-таки разберемся. То есть вот Украина, точнее в этой ситуации, Россия прекращает транзит. Вы считаете, что это просто это по аналогии с той ситуацией, когда вот отдали обогащенный уран и началась агрессия? Просто по аналогии? Потому что практической связи я не вижу. Ну, прекратили транзит. Почему они должны начать новую агрессию при этом? Практически как это увязать?
Знаете, транзит газа территории Украины, он выгоден России. И, конечно, Украина с этого имеет прибыль. Если Россия этого не сделает, то я понимаю, что тогда сможет ожидать новая смотри агрессии. Это мое личное мнение. Историю Украины.
Я поняла теперь вашу мысль. Если Россия в ущерб себе, то есть она теряет, выбрасывает эти деньги, которые она могла бы на транзите приобрести, это значит, что-то она затевает. Вот в этом смысле, что она лишается этих денег, но зато она приобретает возможность вот напасть. Она уже не... Я поняла теперь, как вы это видите. Но тем не менее, для Украины, давайте вернемся все-таки вот к экономической стороне дела. Для Украины потерять этот транзит, это тяжелый удар, он компенсируемый? Или это такое вот, ну, очень, даже не знаю, как и сказать, болезненная штука будет, если теряется все-таки, этот договор не продлевается?
Если дело идет о независимости страны, о нашей безопасности, деньги имеют второстепенное значение. Да, конечно, этих несколько миллиардов долларов, они важны для экономики нашей страны, но я еще раз хочу делать ударение на то, что идет разговор о безопасности страны. Потому что это очень серьезные вещи. И Германия это должна понимать. Потому что когда Германия и Россия объединяют свой потенциал, страждает всегда Украина. Вспомните, пожалуйста, периоды Советского Союза, когда Сталин начал индустриализацию Советского Союза, тогда помогал это делать Крупп, да, и взамен Сталин пообещал, что он даст команду немецким коммунистам поддержать Гитлера. К чему это привело? Это привело к войне, и больше всего пострадало тогда после того, Голодомор начался, 33-й год индустриализации, да, потому что начали делать танки, начали делать трактора, тогда Сталин начал давить украинцев. И после этого началась и война. Это очень серьезные вещи. Это геополитика. Поэтому это не, мы сегодня не говорим о маленьком каком-то прецеденте, что там кто-то что-то не будет продлевать. Это очень серьезные вещи. И надо их рассматривать в вопросе геополитики.
Спасибо. И поэтому мы так серьезно к этому и относимся, ко всем этим заявлениям, что, может быть, такое произойдет. С нами на связи Саша Боровик из Германии, как раз из ФРГ. Здравствуйте, Саша. Экономист. В немецкий и украинский тоже, потому что Саша много лет провел на Украине, в том числе занимался реформами украинскими. Саша, вот Андрей считает, что это может быть действительно связано с политикой. Вот это Россия отказывается от такой выгодной возможности, потому что она может готовить новый этап агрессии. Но российская сторона, естественно, говорит о том, что они затягивают эти переговоры, нового контракта нет, потому что им невыгодно. В 2-2,5 раза, говорит Александр Новак, эти условия прокачки через Украину выше, чем, скажем, по трубе Ямал-Европа. И они создают впечатление, что мы хотим для себя выбить более выгодные условия. То есть они, конечно, не говорят о том, что хотят удушить Украину, лишить ее какой-то части ВВП и так далее. Они говорят, что мы сейчас пока этот контракт рассматриваем как вот сделать для себя выгоднее. Медведев с Путиным сказали то же самое. Никто из них не сказал, что мы прекратим или мы не прекратим транзит. Они говорят, что транзит сохранится при условии выгодных для нас. То есть вопрос вам. Украинская сторона будет идти на любые условия, которые будет выдвигать Россия, лишь бы сохранить транзит? Или не на любые? И как себя тогда поведет Германия, которая в меньшей степени зависит именно от этой ветки? У нее есть другие возможности получения того же российского газа.
Добрый вечер. Я рад вас видеть. Прежде всего, я смотрю на это как на экономическую проблему. И Украина в небольшом ВВП потеряет около 3%, что очень важно для страны. Я пока не вижу, откуда эти 3% пришли бы в ВВП Украины, чтобы заменить. И я сейчас рассматриваю вопрос национальной безопасности, о которой говорит Андрей Садовой, как вопрос экономический. Украина самая бедная страна в Европе. И мне кажется, очень много нестабильности, причин для нестабильности в стране, непосредственно экономических. И с этой точки зрения, мне кажется, что Украина должна пытаться любыми какими-то политическими, прежде всего, способами сохранить этих 2-3% своего ВВП. Это дает России определенные рычаги. Россия понимает, что Украина бедная страна, и что 3% это много. Это дает, в общем-то, новые рычаги для российского руководства, политического руководства давить на Украину. Это тоже, в общем-то, где-то дает какие-то рычаги западному правительству, скажем, правительству ФРГ, чтобы где-то заставить Украину начать вести какие-то переговоры о мире с российским руководством. И это ставит Украину в очень тяжелое положение, потому что, с одной стороны, есть экономическое давление, есть геополитическое давление. С другой стороны, есть Россия, руководство которого Украина не верит, и для этого есть причины. Россия нарушила за последних, скажем, 5 лет, Россия нарушила договора, которые были между Украиной и Россией, в том числе Будапештский договор, Харьковский договор. Россия нарушила основные документы Организации Объединенных Наций. И здесь, когда кто-то в Украине вышел бы с какой-то идеей того, что нужно вести с Россией переговоры, то эта позиция очень слабая политически, потому что как ты можешь вести переговоры с тем, кто их уже нарушал, и с тем, кто, в общем-то, ведет какие-то военные действия, которые контролируют часть твоей территории. В то же время давление над Украиной есть. Россия получает с Северным потоком очень сильный рычаг для того, чтобы давить на Украину, и Украине нужно будет находить какие-то новые пути. Российскому руководству в то же время, если они хотят какого-то мира, а мне кажется, что Россия сама, будучи под санкциями, в том положении, когда им нужно тоже как-то находить какой-то способ вернуться на рынки Европы и мира. Им тоже нужно менять свою внешнюю политику и то, как они разговаривают с Украиной. Если они будут продолжать давить, то в то же время у Украины нет каких-то возможностей искать мир. Политически внутри Украины никто не найдется, кто может предложить какие-то принципы мирного урегулирования, с одной стороны. С другой стороны, Россия должна понять, что они нарушили право, и теперь вступать в договор с ними очень тяжело. Значит, нужно будет искать какие-то компромиссы, которые какая-то международная система безопасности должна гарантировать. Если мы посмотрим на Харьковский договор, это был договор между двумя сторонами, Россия его нарушила. Если мы посмотрим на Будапештский меморандум, это был международный договор, хотя он был слабым. Да, и потом есть документ Организации Объединенных Наций, который Россия нарушила и показала просто на косовский какой-то прецедент.
Саша, но это же коммерческий контракт. Нет,
Какой смысл вообще Украине заключать какой-то договор с Россией, если Россия все договоры
нарушает? Если она нарушает. Но мы сейчас говорим о коммерческом... Нет, подождите, но вот коммерческий контракт «Нафтогаза» и «Газпром». Да, у них суды, они там конфликтуют, но он же не нарушается напрямую. То есть если он... Саша, давайте вот все-таки вот договорим эту тему. Если он будет заключен, если стороны договорятся, то ну, он же будет соблюдаться, правда же? Вот если они договорятся и найдут какое-то выгодное условие, я вот вас спросила о том, пойдет ли Украина до конца, если Россия все будет снижать и снижать вот эту ставку, согласится ли Украина на любые условия, чтобы только сохранить его? Но если они его подпишут, он же будет соблюдаться, он же соблюдался все-таки все эти годы.
Смотрите, это один из аргументов за Северный поток, который часто слышишь в Европе, в Германии. То если посмотреть на экономическую деятельность России, то «Газпром», там есть десятилетия каких-то контрактов с Европой, которые никогда не нарушались. За исключением, когда это касалось Украины. Тогда стороны показывали друг на друга пальцем, кто перекрывал трубу, это саботировала Украина или это делала Россия. Никто никогда не разобрался, по всей видимости, это делали обе стороны. Вот. И здесь, как, да, если будет договор, можно предполагать, что он будет соблюдаться. С другой стороны, чем отличается экономический договор с «Газпромом», если за ним стоит российское руководство, от «Харьковского договора», который, в общем-то, был как экономический, так и политический, так и военный. Да? То есть, если его можно было нарушить в каких-то геополитических интересах России, то почему нельзя нарушить в тех же интересах газовый договор, за которым стоит правительство?
Понятно. Вот я спрошу Максима, смотрите, мы сейчас говорим о том, что пока внешне картина выглядит так, что Россия хочет выторговать для себя более выгодные условия, Украина просто вот сейчас готова подписать, ей нужно подписать этот договор.
Совсем так. Ну, не совсем так. Да? Давайте не забывать, что, во-первых, есть еще требования от «Нафтогаза», чтобы Россия приняла участие в капитальном ремонте трубы, который 50 лет. Да? Вот «Северный поток-2» – это новенькая, свежеуложенная труба, которую особо... А здесь нужно газотранспортную инфраструктуру. Это камень преткновения, который уже 10 лет, да, идет. Кто будет газораспределительные станции ремонтировать, кто будет поддерживать там. И, собственно, из-за этого были все разногласия. То ли у нас утечки из-за того, что труба старая, дырявая, то ли кто-то газ ворует и себе там и налево приторгует. Да? То есть здесь не только вопрос в цене транзита, а здесь вопрос еще и в том, на чьи плечи ляжет. Германия, в общем, не очень хочет инвестировать в то, чтобы всю эту газотранспортную систему подновлять и реновировать. Тем более, что доля «Газпрома» на европейском рынке стабильно уже там лет 10 снижается. В прошлом году резко... Я не помню сейчас точно цифр, но выросли поставки жирного природного газа из США в Европу. Да, и СПГ поставляется там не только из США, но и там из стран Северной Африки. Ну, то есть альтернатива газпромовскому газу есть, да, и ровно по этой причине были вот эти все разговоры о том, что ну ладно, мы тогда сейчас развернемся на восток и будем тогда на восток работать. Нет, то есть здесь и с точки зрения «Газпрома», да, он не такой уж сильный монополист на европейском рынке, ну треть поставляет. Ну, в общем, если посмотреть на все, что происходит в сфере там возобновляемой энергетики, в сфере от курса той же самой Германии на отказ от сжигания углеводородов, то в общем, ну, явно избыточные мощности с учетом «Северного потока-2», вот этих вот трубопроводов.
Ну, вот я сейчас пытаюсь цифры найти, но я видела их. Это какая-то огромная цифра, если миллиарды долларов или гривен. Хороший вопрос. Я просто сейчас я действительно не нахожу. Но подсчитано уже, во сколько обойдется Украине содержать законсервированный этот трубопровод. Это очень большая сумма, если он будет законсервирован.
Он уже работает сейчас в реверсном режиме. Да, то есть Украина поставляет, закупает тот же «Газпромовский газ» из Европы. Поэтому... Ну, и здесь я говорю, вот то, с чего мы начинали, да, недоразвелись. Вот эта зависимость, да, это больно, это тяжело. Дезинтеграция Советского Союза, она привела к резкому спаду экономики и в России, и во всех странах бывшего СССР. Ну, это так. Но, тем не менее, после этого мы стали как-то нормально по-человечески развиваться. Те, кто хотел идти по европейскому пути, пошли по европейскому, кто-то по туркменскому.
Но вы, Максим, не считаете, вот Саша считает, что это неприятные 3% ВВП, которых лишится.
Ну, неприятно.
Но вы не считаете, что это такая уж прям кровавая рана?
Мне сложно говорить, что, ребят, вы не помрете. Да? Ну, Прибалтика не померла в свое время, 90-е. Поэтому, здесь же, это же не вопрос желания или нежелания Украины, да. В любых переговорах есть две стороны, и лучше идти на переговоры с открытыми глазами. Есть «Газпром», на который ни вы, ни я, ни президент Порошенко сильно повлиять не может.
Три миллиарда долларов будет обходиться ежегодно содержание вот этой системы, если она будет законсервирована. Я предлагаю посмотреть опрос людей, которые совершенно ничего в этом не понимают. Это московские прохожие. Но тем не менее интересно, как они воспринимают эту ситуацию. Мы спрашивали их, много ли. Вот давайте посмотрим, как они воспринимают ситуацию. Насколько зависит Украина от транзита российского газа? Что они думают здесь, в Москве, об этом?
Обойдется ли Украина без транзита российского газа?
Не знаю, честно говоря. Обойдется, да, или не обойдется. Да ведь Бог знает, что творится. Мы-то обойдемся без них.
Ну, наверное, обойдется. Все обходились как-то без газа, без русского. Ну, и Украина также обойдется. Если немножко начнут работать, шевелиться, то, может, и обойдется. Да дело не в транзите. Дело-то, сами понимаете, в чем. Ну, когда у всех мозги станут на место, наверное, все будет нормально.
А нас же обходится людям плохо, а людям, этим правителям, как всегда, все равно. Вот я смотрю эти политические передачи, какие-то глупые ответы идут с их стороны. Совершенно. Я, конечно, не говорю, ни наших не обеляю, ни их не обеляю, но... Правители есть правители. Вот чего им вдруг в голову сбрело с Россией пожугаться? По-моему, это глупо с их стороны.
Какие интересные вопросы вы задаете. Я думаю, что не обойдется.
Почему?
Потому что не обойдется. Потому что мы круче всех.
Наверное, обойдется, но будет тяжело. Потому что, естественно, за транзит они получали достаточно приличные деньги. Теперь получать их не будут. То есть нужно будет искать для бюджета какой-то возобновляемый источник взамен. Потому что на сегодняшний день транзит для России по сравнению с другими маршрутами, этот тариф гораздо дороже. То есть себестоимость его реально гораздо дороже, чем по другим маршрутам. В этом плане для России это вряд ли экономически будет какая-то потеря.
Я не политик, но я думаю, конечно, не обойдется.
Обойдется. Вот посмотрите.
А Россия?
Ну, России тоже все в порядке будет, не беспокойтесь. Но это не скоро. Еще Пушкин сказал, 500 лет, прошло 200.
Ну вот, отличные совершенно ответы. Я бы, конечно, спросила все-таки Андрея Садового. Люди думают, что обойдется Украина, конечно, и мы аналогично... Мы, похоже, проводили сегодня в Украине опрос, спрашивали, обойдетесь ли вы вообще без российского газа. Они говорят, мы и так без него уже, в общем-то, обходимся. Тоже был у нас такой опрос. Но как вы все-таки считаете, если российская сторона, политически ли, или из своих каких-то плюс... коммерческих соображений, которые будут сюда добавляться, будет гнуть свою линию, что мы этот транзит будем прекращать. И плюс они получат такую возможность, когда вступит в полное действие. Сейчас украинская сторона надеется, что «Северный поток-2» еще не заработает к 1 января в полную силу, а он может заработать. Считаете ли вы, что Германия, которая до сих пор занимает последовательную позицию в этом, Ангела Меркель говорила, что мы настаиваем, это одно из наших условий, чтобы Россия все-таки этот транзит сохраняла, считаете ли вы, что она сможет каким-то образом заставить Россию сохранить этот транзит, даже если Россия будет от него отказываться? Ей будет невыгодно, ей будет не нужно. Заставит ли Германия?
Знаете, газ – это не деньги. Газ – это большая политика, и на сегодняшний день Германия – один из самых больших партнеров России. Если говорить о газе, то я бы хотел назвать несколько цифр. В 70-е годы Украина добывала собственного газа 68 миллиардов метров кубических газа. Сегодня мы добываем нашего собственного газа 21 миллиард метров кубических. Для того, чтобы обеспечить полностью потребность страны, это ЖКХ, это производство, нам надо приблизительно 31 миллиард. Тобто у нас есть недостаток газа, и у нас нет других выборов, как просто поднимать больше нашего газа. Такая возможность есть. Надо, чтобы было политическое решение. Почему такого решения не было, начиная с 90-х годов прошлого столетия, когда Украина получила независимость? Потому что вот эти деньги, газовые деньги, это был элемент самой большой коррупции. И как раз за эти деньги приватизировались разные предприятия, критической инфраструктуры, которые сегодня де-факто очень часто находятся в собственности российских граждан. Это очень большая тема, и хотел бы еще раз знаете, свое мнение сказать, что сегодня вопрос идет о безопасности. Потому что вот эта вся авантюра, эта агрессия, эта война, которую начал Путин, для чего он начал это всего? Чтобы записать одну строчку в странице истории о Крыме. А беда, это черная беда, которую получила Украина, которую получила и Россия, потому что я думаю, что Россия тоже имеет очень серьезные убытки. Но это очень, очень серьезная рана, которая неизвестно когда заживет. Поэтому еще раз хочу сказать, что газ – это большая политика. Я просто призываю всех людей к разуму, чтобы здравый смысл побеждал. И, конечно, Украина должна очень много делать самостоятельно, потому что мы должны дальше иметь четкую позицию по борьбе с коррупцией. Ну а Германия должна понимать свою ответственность, потому что если Германия даст возможность России качать газ по новому трубопроводу, тогда надо будет ожидать новой эскалации. Это очень страшные вещи, даже не хочу о них сегодня говорить.
Спасибо, Андрей. Я все-таки Сашу тогда еще раз спрошу. Саш, вы считаете, поведет ли вот Германия такую последовательную политику по категорическому настаиванию на том, чтобы российский транзит был сохранен, даже если России это будет а, невыгодно, и б, просто не нужно, когда вступят в силу все остальные ветки?
У Германии нет каких-то серьезных рычагов на том, чтобы настаивать на том, чтобы Россия передавала газ через Украину транзитом. Просто нет каких-то юридических, международно-юридических способов для того, чтобы это сделать. У Германии есть ряд каких-то претензий к России по каким-то шагдействиям и шагам России касательно Украины. И у Германии нет рычагов, которые заставили бы Россию поменять свою политику. Здесь экономический вопрос больше, чем какой-то другой. И этих рычагов еще меньше. Никакая Организация Объединенных Наций не может сказать России, как передавать газ. Да? То есть это чисто какое-то экономические соглашения, которые будут. Германия не сможет ничего сделать. Украина должна рассчитывать на себя. Украина должна либерализировать свою экономику. Андрей Садовой правильно сказал, что коррупция стоит экономике огромных денег. Это там, где нужно искать те 3%, которые потеряются.
Спасибо, Саша. К нам присоединился украинский экономист Александр Пасхавр. Здравствуйте, Александр. Очень приятно, что вы с нами в эфире. И вопрос такой же, который... Здравствуйте. Я уже задавала нашим гостям, насколько все-таки будет большим ущербом и большой травмой, драмой для украинской экономики, если не договорятся стороны, не продлят контракт по транзиту российского газа через Украину, и в какой-то момент этот транзит будет прекращен, и в очень скорые. Как вы оцениваете ущерб?
Я его не оцениваю. Я хочу сказать, что есть два подхода к оценке влияния на страну такого рода конфликтов. Первое – это реальные экономические потери, связанные с решением контрагентов в свою пользу и против Украины. Здесь можно сесть за стол и считать те миллиарды долларов, которые мы потеряем, если Россия поведет себя не так, как мы хотим.
Но, конечно, второй подход заключается в том, чтобы спросить себя, что разве Россия когда-нибудь обязывала сделать то, что мы хотим? Значит, наша задача украинская – это так развиваться и таким образом себя вести, чтобы противостоять экономическим выгодам для наших контрагентов и невыгодным нам решениям. Я не готов называть это катастрофой для Украины. Я готов называть это скорее возможностью для Украины. Украине, к сожалению, Украина не имеет достаточно сильных стимулов саморазвития. То есть мы, как граждане, недостаточно активны, я бы так сказал. И Украина развивается в нужном направлении именно вследствие наличия неблагоприятных внешних факторов. Вот эти факторы являются стимулами для Украины. Вот я, обсуждаемый вами вопрос, рассматриваю как долгосрочный стимул для развития Украины.
Вообще-то, ваши слова мне очень напоминают слова руководителя российского государства Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит, что санкции западные – это во благо российской. Главное, что, собственно, антисанкции, которые наложила на себя Россия, во благо нашей экономики, говорит он, потому что мы лишили себя возможности покупать западный импорт.
Вы не согласны с ним? Вы с ним не согласны?
Ну, конечно же, нет.
Я скажу, что, как всегда, негативные санкции имеют, вы получаете ущерб, но если у вас здоровая экономика, то этот ущерб работает на ваше развитие.
Дело в том, что это не я с ним не согласна. Это не согласны хозяйственники, которые говорят о том, что чтобы поддерживать хозяйство в том состоянии, о котором мечтает Дмитрий Анатольевич, им нужно закупать очень много за рубежом. То, чего это возможности их лишили на самом деле сейчас. Я предлагаю вот продолжить, кстати, об этом разговор сейчас. После нашего сюжета о санкциях, которые наложили друг на друга обе стороны, тут, по счастью, по-моему, нет самосанкций. Или Россия от украинских товаров отказывалась от поставок своих...
Нет,
сейчас я пытаюсь понять. Да, отказалась она покупать украинские товары России.
Ну, сельскохозяйственную
сама наложила на себя. Да, то есть тоже наложила на себя вот эту эпидемию. Мы сейчас посмотрим сюжет и обсудим, кому во сколько обходятся вот эти санкции, которые обе страны наложили друг на друга и на самих себя, получается так.
Президент Украины Петр Порошенко утвердил новые санкции против России. Санкции введены в отношении тех, кто, по мнению Совета национальной безопасности, участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив, причастен к вооруженному нападению и захвату украинских военных кораблей в Керчи, организовывал и способствовал проведению выборов на территории Крыма, ДНР и ЛНР, ездил в Крым, нарушая тем самым украинское законодательство, распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания, незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине. Всего в списках числятся 294 компании и 848 человек, среди которых глава Роснефти Игорь Сечин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, бывший глава РЖД Владимир Якунин, глава Ростеха Андрей Чемезов, помощник президента России Андрей Фурсенко. В списке компаний «Северсталь», «Промсвязьбанк», «Яндекс», «Mail.ru Group», разработчик авиационной техники «Туполев», «Агрохолдинг Кубань», строители Крымского моста «Стройгазмонтаж» и «Мост-Тотрест». Впервые под санкции попали российские книжные издательства, такие как «Эксмо», «АСТ», интернет-магазин «Лабиринт» и сервис продажи электронных книг «Литрес». Также, согласно документу, украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту ozon.ru. Для физических лиц санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку активов. Для компаний – ограничение коммерческой деятельности. Новые санкции введены в ответ на российские списки конца 2018 года. Тогда под ограничение попали 332 человека и 68 компаний. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, список касается тех, кто наносит вред интересам России. Санкции включают в себя заморозку безналичных средств, имущества, а также запрет на перевод денег из России. Под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Ограничения затрагивают также крупнейшие украинские компании, в частности, компании Рената Ахметова и Игоря Коломойского в химической, продовольственной и других отраслях.
Максим, объясните мне, давайте начнем с российских санкций. Причем здесь химическая и продовольственная отрасли? А особенно хочу подчеркнуть фармацевтическую, потому что там и лекарства украинские тоже были запрещены к ввозу в Россию после этих санкций. Причем здесь вред интересам России? Как могут...
Здесь очень простое объяснение. Все антисанкции – это продукт усилий лоббистов. Да. Да? Вот как кому нужно, кто успел в нужный кабинет пробиться и сказать, вот все, импортозамещение.
Дави конкурента из Украины.
И ровно по тому же принципу выстраиваются все российские антисанкции в отношении там Запада. И я единственное, что хотел сделать ремарку, в чем отличие там российских санкций против Украины и международных санкций против России. Да, дело в том, что если российские санкции против Украины – это развод между партнерами, которые долгие годы были там крупнейшими партнерами друг для друга, не считая там Германию и Европу, то международные санкции против России – это выключение фактически России из мировой экономики. И это две принципиально разных вещи. Да? Если Украине есть чем и кем замещать, то Россия лишается гораздо большего в результате международных санкций. Что же касается вот этих вот взаимных уколов, там, я не знаю, это российские депутаты уже 20 раз прокомментировали, что это меньше комариного укуса, и вообще нам это все наплевать. Ну, по сравнению с американскими санкциями, которые готовятся сейчас в Конгрессе, безусловно, это меньше комариного укуса. Ну да, ну, Украина уже не является главным экономическим партнером России, ну, уже давно. И в этом отношении, конечно, Германия гораздо для нас важнее и больше. Что касается того, вот этих всех разговоров, что там Германия должна, не должна, она никому ничего не должна. Никому ничего. И вот уж кто-кто, а Германия-то исходит, ну, из своих экономических интересов прежде всего. Не согласна,
потому что экономически Германии очень даже выгодно пойти в Крым и там на сотрудничать, на инвестировать. Почему нет? Германскому, извините, вот предпринимателю очень даже неплохо было
нет,
бы.
Нет, совсем плохо, потому
почему
что
плохо?
Это риски. Да?
Вот а, мы, риски. Вот видите риски. Откуда взялись риски? От сейчас... политики?
Нет, все, о чем мы сейчас говорили, да, в том числе, почему Газпрому там нужно Северный поток 2, если посмотреть с этой стороны, да, если вдруг на секунду представить себе, что Газпром это коммерческая структура, которая исходит из экономических интересов, да, то помимо цены за транзит и всего прочего, есть еще такой фактор, как риск, связанный в том числе и с войной, которую Россия развязала. Да? И если бы «Газпром» был акционерным обществом, частным акционерным обществом, а я был его президентом, ну, я бы вот в нынешней ситуации, ну, конечно, бы думал о том, как бы мне вот подстраховаться. Точно так же Европа. И когда говорят, что у Германии нет никакого механизма, есть, безусловно, и он вполне задействован. Потому что Германия и Европейская комиссия приняла документ, согласно которому должна быть диверсифицирована модель поставок газа в Европу, да, энергетический пакет, который предусматривает, что не должно быть монопольного поставщика газа в Европу. И вот если задействовать эти принципы, то возможно, как раз исходя из этих принципов, и будет оказываться давление на Россию.
Я тоже хотела сказать вот Саше Боровику, что, конечно, не существует ни одного документа, который могла бы юридически заставить Германию, Россию там сохранить этот транзит. Конечно, есть единственный инструмент — политическое давление. Он используется ровно тогда, когда нет никаких других вот возможности давить, как Ангела призывать, она же призывает, она же это все заявляет, как она это делает, сработает, не сработает. Но этот инструмент существует. Саш, как вы оцените вот санкции с той и с другой стороны? Кто сам себе больше, кто себя больше ущемил из этих сторон этими санкциями, кому они наносят больше ущерб, как вы считаете?
Я должен сказать, что доктринально я не верю в то, что какие бы то ни было экономические санкции приводят к необходимому политическому какому-то действию. То есть, да, они причиняют экономический ущерб той и другой стороне. В данном случае, мне кажется, Украина получает больше ущерба от каких-то взаимных экономических, экономической войны с Россией, потому что зависимость страны была большей. Но политического результата, геополитического результата Украина не достигает. И европейские, американские санкции, они также не достигают необходимого экономического эффекта, несмотря на то, что они очень действенны с точки зрения каких-то ущербов, которые они приносят экономике как России, так и Европейскому Союзу. Потому что санкции, как правило, несут, в общем-то, взаимные какие-то ущербы, и здесь только зависит от того, кто, для кого это важнее. Да? То есть, если мы возьмем, скажем, санкции Европейского Союза, то для России они существеннее примерно в 5 раз, это оценивается, чисто потому что европейский рынок важнее для России, чем российский рынок для европейского, хотя европейский рынок также несет ущерб. Что я хочу сказать, это что я не согласен с Максимом о том, что мы недоразвелись. Мы развелись, и было 2 страны, и были договора, которые это все регулировали. Что произошло, это что в Украине поменялся режим, и Украина взяла ориентацию на Европейский Союз и даже НАТО. И геополитически это не устраивает Россию. Россия сделала очень явным и обозначила, что это ее не устраивает. И Россия показала, где у России есть свои какие-то геополитические интересы, которые затрагивают интересы Украины. И теперь Россия будет пытаться сделать все разными какими-то разнообразными шагами, чтобы либо поменять эту ориентацию, либо помешать, либо сделать то и другое. И экономические санкции... Это, в общем-то, и точно так же, как «Газпром», это, в общем-то, лишь часть вот этой вот всей игры, которая направлена на то, чтобы не допустить вот это изменение вектора развития Украины. И Россия готова, показала Россия, что она готова нарушать международные договора ради своих геополитических интересов. Теперь вопрос для Украины, что Украина будет с этим делать. Сейчас... Украина направлена на то, что, несмотря на все какие-то саботажные действия России, Украина продолжает развиваться и идти в сторону Европейского Союза и Запада. Насколько это возможно в контексте границы 2000-километровой связи экономических, которые есть, это большой вопрос. И Украине нужно будет его решить. Либо она будет продолжать двигаться в направлении Запада и продолжать конфронтацию, вводить санкции и так далее. Либо Украина будет искать какую-то другую позицию, где Украина должна будет каким-то образом учитывать геополитические интересы России. Это вот то, что в следующих 10 лет нашему поколению, еще поколению украинских новых лидеров, российских лидеров, новых или старых, придется решать. Потому что конфронтация не будет экономически выгодна. Нет, вопрос степени.
Там, нет, Саша, простите. Саша, должна вас здесь прервать и уточнить. Это очень важно. Вы говорите, Украина должна будет решать, продолжать ли ей конфронтацию с Россией. Вы считаете, что вот этот конфликт, он зависит от позиции Украины, от ее решения, продолжать ли конфронтацию с Россией? То есть, а что значит не продолжать конфронтацию с Россией вот в условиях этой войны? Это значит согласиться с Крымом и согласиться с Донбассом, с тем, что там на этой территории находятся республики ДНР и ЛНР, у которых общая и открытая граница с Россией. Что такое не продолжать конфронтацию с Россией? Просто объясните, пожалуйста.
Вы меня политически выводите на минное поле, но я себя буду пытаться чувствовать там достаточно комфортно. А смотрите, для меня нет никаких сомнений в том, что с точки зрения lex lata, с того права, с точки зрения права, которое существовало во время аннексии, Россия нарушила несколько международных договоров и статут Организации Объединенных Наций. То, что Крым стал российским, это абсолютно противозаконно. Теперь давайте смотреть на это с точки зрения lex ferenda, с права, которое должно быть. Есть определенная реальность, и нам нужно будет каким-то образом ее решать. Как мне кажется, сейчас есть экономические геополитические предпосылки к тому, чтобы начинать смотреть на то, что произошло в контексте того, что произошло, скажем, с Южным Тиролем после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. То, что произошло тогда, не отвечало договорам, и были нарушения. Это признали все стороны, они начали искать, как эту ситуацию решить. И появилась автономная область Южный Тироль, которая находится в составе Италии, в то же время оно немецкоговорящее, у Австрии очень много каких-то влияний на этот регион. В то же время его ставят как пример того, как решать такие какие-то серьезные проблемы. То, что проблема Крыма и Донбасса очень серьезная, это однозначно. В телепередаче вот так вот просто сказать, как это нужно решать, никто вам не сможет. Ни один политик сейчас, который идет на выборы президента, не может точно сказать, куда он смотрит. Что мне кажется, это что нужно садиться за стол переговоров и просто-напросто договариваться о том, как это будет происходить. Я бы за точку отсчета брал бы, во-первых, то, что Россия нарушила международные договора, и России нужно показать, что если она хочет урегулирования, то должны быть какие-то акты воли, показывающие, что Россия договороспособна.
Она никогда с этим не согласится, что она нарушила. Она говорит, мы не нарушили. Да, она не хочет. Она говорит, мы не нарушили. У нас все законно. У нас законный референдум. У нас демократия.
Говорит, смотрите, на самом деле это не то, что совсем Россия говорит. Россия говорит, что посмотрите на Косово. В Косово было нарушение, и мы сделали то же самое. И нужно признать, что в Косово было нарушение.
Саша, Россия единственная не говорит, единственная Россия чего не говорит? Сколько лет шла Европа к этому референдуму по Косово? Она единственная опускает количество дней, за которые был проведен крымский референдум, и сколько было дискуссий, дебатов, и какой огромный путь прошла Европа перед тем, как Косово получило эту независимость. Вот этого Россия не говорит.
Все абсолютно верно. Все абсолютно верно. Смотрите, во-первых, я ни в коем случае не хочу защищать Россию в данном вопросе. Это абсолютно не мой интерес. С точки зрения юриста, я говорю, что и в том, и в другом случае было нарушение международного права. Это с точки зрения lex lata. С точки зрения политики, есть примерно 5 важных различий между Косово и Крымом. Один из них – это то, что вы сказали, там не было референдума, хотя и в Крыму не было референдума. В Косово легислативный орган принимал вопрос о независимости, и Косово 9 лет было независимым де-факто. Да, то есть там есть 5 важных различий. Но Россия не говорит, что она не нарушила, она говорит, что факт нарушения в Косово дает им прецедент и право действовать точно так же в Крыму. Они также говорят, что есть международный принцип того, что есть право защиты. Да? И они говорят, Россия говорит, что в Крыму существовала опасность, якобы националисты украинские, посмотрите на Одессу, что произошло, и так далее, и так далее. Опять же, то есть у них есть определенная какая-то защита, которая с моей точки зрения, с юридической точки зрения, не имеет каких-то оснований. Да? Вот. Но это то, что произошло. Да? То есть если мы смотрим на это с точки зрения Южного Тироля, вот произошла ситуация после Первой мировой войны. Да? И теперь нам нужно как-то двигаться дальше. И вот здесь, что, мне кажется, обе стороны должны сделать, это перестать показывать друг на друга пальцем. Внутри какие-то внутренние вопросы Украины – это внутренние вопросы Украины. Внутренние вопросы России – это внутренние вопросы России. Теперь у нас есть 2 точки соприкосновения. Это Крым и Донбасс. Да. Их нужно изолировать друг от друга и обсуждать.
Саш, спасибо вам просто огромное. Мне жаль, что я сбила вас на политику, и мы не успели Александра Пасхавара услышать его мнение о том, кто кому больше причинил ущерб этими санкциями. Но мы все это будем еще обсуждать. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости.